Говорит Радио Свобода. Верховный суд США поддержал указ Дональда Трампа об ограничении миграции из нескольких стран с преимущественно мусульманским населением.
Решение Верховного суда было предсказуемо, поскольку суд действовал в рамках прецедентных решений, которые подтверждали широкие полномочия президента в осуществлении иммиграционной политики.
Глава Серпуховского района Александр Шестун связывает возбужденное против него уголовное дело с желанием властей Подмосковья ликвидировать в регионе местное самоуправление.
Ликвидация местного самоуправления в той дикой противоправной форме, как это происходит на территории Московской области, ведет к деградации территорий.
Предельно формальный и бюрократический подход Роскомнадзора к проверкам образовательных учреждений ставит существование многих из них под угрозу. Так считают многие преподаватели.
Никакой речи о том, что какие-то дисциплины чего-то не формируют, вопреки формулировкам, которые используют эксперты Роскомнадзора, там нет.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня среда, 27 июня. Итак, Верховный суд США подтвердил конституционность частичного запрета на въезд в Соединенные Штаты граждан из нескольких стран с преобладающим мусульманским населением. Тем самым суд отверг аргументы критиков президента США Дональда Трампа и решение нескольких нижестоящих судов, увидевших в запрете дискриминацию по конфессиональному признаку. Дональд Трамп называет решение Верховного суда своей громадной победой. Слово корреспонденту Радио Свобода в Нью-Йорке Юрию Жигалкину.
Во вторник Верховный суд США положил конец первой битве президентства Дональда Трампа, начавшейся через две недели после прихода Трампа в Белый дом. Тогда, воодушевленный победой, президент решительно приступил к выполнению одного из главных предвыборных обещаний – введению жесткого контроля за въездом в США. Особенно это казалось странно, откуда, по словам президента, исходит угроза терроризма. Однако подготовленные в спешке без серьезных консультаций с экспертами из Министерства юстиции – указ президента вызвал хаос на границах и фактически моментальную реакцию федеральных судей в разных городах, приостановивших действия разных положений указа по причине их очевидной, по мнению судей, неконституционности. Например, был отменен запрет президента на временный въезд в США иностранцев, постоянных жителей Соединенных Штатов, и постоянный запрет на прием беженцев из Сирии. Судами было подтверждено право на въезд людей, получивших в США убежище, и тех, кому визы были выданы ранее. Следом президент в соответствии с рекомендациями Министерства юстиции обнародовал еще два указа, изменив некоторые непринципиальные положения первоначальной директивы, вызвавшие почти всеобщие сомнения в их конституционности. Однако Дональд Трамп не отступил от главного. Он сохранил в силе особые меры контроля за въездом в страну граждан семи стран, включая полный запрет на посещение США определенными категориями граждан этих стран. И главное, президент продолжал настаивать на своем конституционном праве в качестве главы исполнительной власти устанавливать правила допуска иностранцев в страну, исходя из соображений национальной безопасности. Именно это право президента и оспаривали многочисленные критики иммиграционных указов Дональда Трампа, среди которых были и некоторые федеральные судьи. Они утверждали, что президентом движет не желание предохранить страну от террористов, а нескрываемое предубеждение по отношению к мусульманам, что кандидат Трамп постоянно демонстрировал во время предвыборной кампании, обещая ввести запрет на иммиграцию мусульман в Соединенные Штаты. В таком случае, согласно такому мнению, указы президента незаконны, поскольку они подписаны с целью дискриминации иммигрантов по конфессиональному признаку. В своем решении большинство членов Верховного суда, 5 против 4, взяли сторону исполнительной власти, решив, что Конституция предоставляет президенту широкие права в области обеспечения безопасности границ страны. Президентский указ не выходит за рамки президентских полномочий. К такому выводу пришло большинство членов Верховного суда. Они не увидели в тексте окончательного третьего президентского указа, посвященного въезду в страну граждан семи стран, признаков дискриминации. Однако четверка либеральных судей, членов Верховного суда, дала знать о своем резком несогласии с таким решением. Причем одна из судей, Соня Сотомайор, назначенная на эту должность президентом Обамой, бросила публичное обвинение в адрес своих коллег по суду, объявив, что они игнорируют факты, неверно интерпретируют судебные прецеденты и закрывают глаза на боль и страдания, которые этот указ принес бесчисленным людям, многие из которых американские граждане. Выступая в Белом доме, президент Трамп заявил о полной победе в своем затянувшемся противостоянии с многочисленными оппонентами. Это решение показывает, что все атаки со стороны средств информации и политик демократов были безосновательны, говорит президент. Мы, республиканцы, пытаемся установить крепкие границы, которые предотвратят преступность. Демократы хотят открытых границ, которые принесут нам масштабную преступность. Я всегда буду защищать суверенитет, безопасность американцев. Именно поэтому мы сегодня обсуждаем финансирование стены на границе, которая нам необходима. Многие правоведы, резко разделившиеся во мнении относительно конституционности этих указов президента Трампа со времени их подписания, судя по всему, остаются при своих мнениях. Джонатан Терли, профессор из университета имени Джорджа Вашингтона, пишет в газете «Хилл», что решение Верховного суда было предсказуемо, поскольку суд действовал, по его мнению, в рамках прецедентных решений, которые подтверждали широкие права и полномочия президента в осуществлении иммиграционной политики. По словам Терли, беспрецедентным было чрезмерное внимание судов низшей инстанции к заявлениям Трампа в бытность его кандидатом во время рассмотрения исков о законности президентских указов об ограничении въезда в страну граждан нескольких стран. Профессор Гарвардского университета Ной Фелдман в комментарии новостной службе Bloomberg пишет, что Верховный суд покрыл себя бесчестием, поскольку своим решением, как считает профессор Фелдман, он оправдал действия президента, который руководствовался антимусульманскими предрассудками. Политики-демократы не только подвергли решение суда критике, но и заявили о намерении внести законопроект, который, по словам его инициатора, сенатора Криса Кунса, покажет миру, что Соединенные Штаты не смирятся с дискриминацией по конфессиональному или национальному признаку. Иммиграционные указы Дональда Трампа могут стать заметной темой во время промежуточных выборов в Конгресс, которые пройдут через 4 с небольшим месяца. Опросы об отношении американцев к этим указам президента не проводились с весны прошлого года. Тогда мнение об уместности ограничения и ужесточения правил допуска в страну граждан нескольких стран с преобладающим мусульманским населением, по сути, разделились поровну.
Рассказывал наш нью-йоркский корреспондент Юрий Жигалкин. Вы слушаете программу «Время свободы». Глава Серпуховского района Подмосковья Александр Шестун, задержанный по обвинению в превышении должностных полномочий, обратился к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование его дела под личный контроль. Шестун настаивает, что дело о предоставлении земельных участков в собственность компании «Центр» по льготной цене возбуждено незаконно. Чиновник утверждает, что не подписывал постановление о передаче земли. Шестун заявил, что у него есть аудиозаписи и другие документы, компрометирующие высокопоставленных сотрудников ФСБ и других чиновников, в том числе губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Скандал с задержанием главы Серпуховского района проходит на фоне кампании перед выборами главы Московской области, рассказывает наш корреспондент в Москве Любовь Чижова.
Александра Шестуна задержали 13 июня после прошедших в его офисе и доме обысков, а через два дня поместили под арест. По версии следствия, Шестун без согласования с районной администрацией выделил 10 гектаров земли в аренду по льготной цене для строительства торгового центра. Компания-посредник выкупила участок у региона за 600 тысяч рублей и начала строить коттеджный поселок. В ходе судебного заседания следствие заявило, что ущерб превышает 62 миллиона рублей. 9 апреля Александр Шестун направил обращение на имя президента Владимира Путина и заявил, что администрация Московской области и ФСБ принуждают его сложить полномочия. Чиновник добавил, что ему угрожали сфабрикованными уголовными делами, если он будет препятствовать утилизации мусора на полигоне «Лесная». СМИ сообщают, что в 2011 году Александр Шестун был основным свидетелем обвинения по так называемому «игорному делу» против высокопоставленных сотрудников прокуратуры Подмосковья. Их обвиняли в крышевании игорного бизнеса. Дело против главы Серпуховского района разворачивается на фоне предвыборной кампании на пост губернатора Подмосковья. О своих планах выдвинуться на выборы уже заявили 8 кандидатов. Среди них действующий губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, а также кандидаты от партии и политических сил. Своих кандидатов на пост губернатора Подмосковья готовы выдвинуть КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР, «Коммунисты России», «Партия Роста», «Единая Россия», «Альянс Зеленых» и «Яблоко». О том, почему возникло дело в отношении Александра Шестуна, выступающего против ликвидации Серпуховского района, и в ходе предвыборной кампании в Подмосковье «Радио Свобода» рассказал представитель партии «Яблоко», депутат Совета городского округа Чехов Московской области Николай Дежур.
Как человек, который с 2003 года возглавлял район, а до этого 4 года работал депутатом, Шестун знал район и понимал, я это знаю не понаслышке, потому что мы это неоднократно обсуждали, что ликвидация местного самоуправления в той дикой противоправной форме, как это происходит на территории Московской области, ведет к деградации территорий, а поскольку и сам Шестун является жителем Серпуховского района, то, разумеется, каждый здравомыслящий человек никогда не будет выступать в поддержку ухудшения своего качества жизни. То, что сегодня происходит, и планово, собственно, район уже захвачен. День его, 13 числа, когда его еще не арестовали, а допрашивали в доме, уже с утра зашел первый заместитель главы городского округа Серпухов на четвертый этаж. Городской округ Серпухов на втором этаже находится, а Серпуховский район на четвертом, одном здании. И там уже были совершены ряд нарушений законодательства, с моей точки зрения, выражающиеся в том, что его приняли без конкурса на работу, там еще ряд нарушений. Также его тут же, его через 5 минут, он стал исполняющим обязанности. То есть вот эта задача, которая при наличии Шестуна власти ее было невозможно осуществить, она вот произошла. И если так уже сухо говорить, остались юридические формальности. А юридические формальности заключаются в следующем. 9 сентября избрать главу района, сформировать совет депутатов и вот эти два абсолютно лояльных губернатора Московской области органа совершать необходимые юридические действия для объединения Серпухова с Серпуховским районом в одно муниципальное образование.
Ну вот кому выгодна эта спецоперация проведенная? Кому выгодно задержание Шестуна, возбуждение против него уголовного дела? Кому выгодно объединение Серпухова с районом?
Я полностью разделяю точку зрения Шестуна, многократно озвученный, он прямо называет виновника, это губернатор Московской области.
Как вот на этой истории с задержанием Шестуна отразилось то, что он последовательно выступал против свалки в районе, разрешал жителям их протестовать против этой свалки?
Безусловно, это сегодня мусорная тема, это большая головная боль, который вызывает оправданные протесты у населения. Потому что власть хочет максимально получать прибыль, для этого меньше деньги тратить на организацию этого нелегкого труда. И, соответственно, мусор складируют возле непосредственной близости городов, что, естественно, вызывает справедливые нарекания, которые воняют. В общем-то, сегодня эта проблема, она серьезнейшая проблема для правительства Московской области. Но там ее почему-то решают не путем вывода этой, не путем легализации этого бизнеса, соблюдения санитарных норм, правил и международных стандартов, а наоборот, загоняет проблему в тупик. Каким образом? Нужно устранить препятствующую власть, чтобы власть уже была лояльна и закрывала не только рот, но и нос, поскольку дышать от сероводорода в Серпухове будет нечем. Это крупнейшая свалка лесная с какими-то плановыми гигантскими объемами. Вот она по этому году должна принять 1 000 000 тонн, ровно то, что принимал Куча на полигон. Ну, вот Серпухов, он далеко от Москвы, в Москве не будет пахнуть. Но Серпухов уже сегодня нет такого места, где бы вот эти выбросы свалочного газа бы не ощущались.
Это был депутат Совета городского округа Чехов Николай Дежур. Соучредитель школы местного самоуправления, политолог Наталья Шевшукова, полагает, что задержание главы Серпуховского района Александра Шестуна никак не связано с начавшейся кампанией по выборам губернатора, но за его уголовным делом действительно может стоять нынешний губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
Надо сказать, что большую часть подмосковных городоначальников и глав районов есть за что брать. Почему-то взяли только Шестуна. Очевидно совершенно, что это политический заказ, прям совершенно очевидно. Тем более, что Шестун последние несколько лет достаточно активно критиковал действия Воробьева и предоставлял различные площадки для проведения оппозиционных мероприятий. И, в общем-то, открыто поддерживал оппозицию. Оппозиция поддерживала его. По Подмосковью пока ничего не видно. Ну, хотя бы потому, что еще большая часть кандидатов не вышла на стадию даже выдвижения, и в принципе понятно, что кампания будет неинтересная. она будет фактически безальтернативная, и ровно как и в Москве, до выборов будут допущены люди, которых разрешат допустить, потому что ни у кого из возможных альтернативных кандидатов, к сожалению, нет шанса собрать собственные подписи депутатов, сельских депутатов. К сожалению, это так.
Каковы основные претензии жителей Подмосковья к господину Воробьеву?
Основные претензии, первое, что связано с помойками, это совершенно очевидная вещь. И второе, это то, что в целом можно говорить о неблагоприятной среде и совершенно об отсутствии стратегии развития региона. То есть все застраивается абсолютно хаотично, без привязки к инфраструктуре. Сначала строят, а потом думают, как там люди будут жить. Конечно, это вызывает очень большие вопросы, как у старых жителей, и у новых жителей. Эти проблемы, они есть. Естественно, есть точечная застройка в старых городах, и в Красногорске, и в Химках, и в Мытищах, и везде-везде. Есть проблема, вот, которая сейчас всплыла, особенно остров в Мытищах, уничтожение культурного наследия. Это происходит везде, по всей области. Это происходит и с усадьбы Архангельская, это происходит с усадьбы Середнякова, где застраиваются тоже охранные зоны. Это везде происходит, по всей области. Есть такие претензии. Но надо сказать, что вот этот список претензий, он виден очень ограниченному количеству людей. Тем, кто активно включен в повестку, тем, кто активно следит за тем, что происходит в регионе. В общем, неравнодушным людям, так таковых, к сожалению, не очень много. Там максимум там 10-15%. Большая часть народу, она как-то спокойно к всему относится.
Ну вот когда началась эта проблема с помойками подмосковными, народ, в общем-то, начал выходить на улицы своих городов небольших подмосковных и как-то выступать против, и конечно, выступать против губернатора Воробьева. Вот как вы думаете, на его рейтинг вот эти все выступления как-то повлияют?
Вы знаете, там может сложиться очень интересная история. Вот даже если допустят каких-то технических кандидатов, если какой-либо из технических кандидатов сможет пройти очень тонкую грань между интересами различных групп, то, в общем, положение Воробьева может пошатнуться. Группа эта абсолютно разная, с абсолютно разными запросами, начиная от жителей Наукоградов, заканчивая консервативными достаточно жителями подмосковных деревень. Но надо сказать, что не надо недооценивать в протестах фактор москвичей-дачников. Потому что очень часто на протесты не боятся выходить москвичи-дачники, а они не прописаны, они не являются избирателями. Вот в чем дело.
Это была политолог Наталья Шевшукова. Один из возможных противников Андрея Воробьева на выборах губернатора Подмосковья от партии «Роста» Борис Надеждин оценил свои шансы быть зарегистрированным на выборах и рассказал о проблемах Подмосковья.
Ну, шансы некоторые есть, потому что сбор подписей муниципальных депутатов в целом идет неплохо. Вот я, собственно говоря, это вижу на своем айпаде. Мне постоянно присылают сканы документов, с которыми те, кто меня поддерживает, депутаты, которые лично меня знают многие, там, не знаю, 10-15-20 лет, что в Москве давно уже политикой занимаюсь. Но, собственно говоря, сейчас идет стадия сбора подписей, мою поддержку. По подмосковному закону нужно, чтобы, ну, около 200 депутатов, это примерно 7% всех депутатов Подмосковья, подписались за мое выдвижение. Ну, сейчас этот процесс идет. Ну, приходит, собираем, то есть шансы есть. Собственно говоря, у меня еще достаточно много времени на это. Понимание с этим процессом будет, ну вот, грубо говоря, в начале июля.
А что вы вообще, в принципе, можете сказать об этих выборах? Насколько они заметны обычным людям? Знают ли о них?
Ну, выборы, конечно, гораздо менее заметны, чем выборы президентские, которые вот недавно прошли. То есть нет такой ситуации, что каждый день показывают там Путин и так далее. Нет там всяких шоу масштаба встречи Путина с народом, там, помните, прямая линия. То есть такого масштаба мероприятия в губернаторской кампании нет. Но люди, безусловно, об этом знают. По двум причинам. Первая, все-таки губернаторская, то есть подмосковная правительственная машина информационно, она существует, конечно, не такого масштаба, как федеральные каналы, но она есть. В частности, очень много людей читают местные газеты и смотрят местное кабельное телевидение. Меньше, чем центральное, но достаточно заметно. 10-20-30% людей. Тут, конечно, все будет загружено. Плюс, все-таки, как это ни странно, достаточно заметная часть людей скорее озабочена местными проблемами, чем какими-то глобальными, там, мировыми и так далее. Волнуют свалки сейчас в Подмосковье, тем номер один. Людей волнуют тарифы на коммуналку, людей волнуют вопросы, например, почему 1,5 миллиона людей живут в Подмосковье и идут на работу в Москву, ну, грубо говоря, почему в Москве там зарплаты выше в 1,5-2 раза. Это все вопросы, которые как раз вот решаются на губернском уровне.
Насколько эффективно губернатор Воробьев, нынешний губернатор, решает вот эти все проблемы жителей Подмосковья, как вам кажется?
Ну, он старается, конечно, но при этом, мне кажется, допускает довольно много ошибок. Если уж так вот говорить про самые большие ошибки Воробьева, это, конечно, его муниципальная реформа, то есть полное лишение полномочий там глав, отмена их выборов, перетягивание бюджета в сторону области, перетягивание полномочий огромного количества на уровень губернии. Это сильно усложнило, ну, кучу вопросов. Ну, в общем, все жители это понимают прекрасно.
Это был представитель партии «Роста» Борис Надеждин. Так называемые мусорные бунты, начавшиеся с акции протеста жителей Волоколамска против мусоросжигательного завода в Ядрово, прошли весной в Подмосковье. Акции прошли в Коломне, Клину, Тарусе, Тучково, а также в Наро-Фоминском районе Московской области. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Программу «Время свободы» продолжит опрос на улицах Москвы. Интересует ли вас информация о военном конфликте в Донбассе? Такой вопрос задавала прохожим на улицах российской столицы Нина Давлетзянова.
Интересует ли вас информация о военном конфликте в Донбассе?
Не очень интересует, потому что это не наша война. И у нас есть много своих проблем, которые нужно здесь решать, вопросов и проблем. Здесь, сейчас, на месте. Свое внимание, если мы туда перенесем, мы будем об этом думать, то мы отвлечемся от своей жизни. Надо как-то помогать. Ну, чем мы можем помочь? Благотворительной помощью какой-то можем помочь. Ну, а думать о военном конфликте, я думаю, это бессмысленно.
Я прямо так не слежу за этим, но да, отчасти интересует. Я и сам из Крыма. Потому что это война, как бы она не может не интересовать. Это зло, которое происходит. И мы ничего не можем с этим сделать. Просто следить и понимать вообще, каким образом дальше будут развиваться наши события, наша жизнь.
Все военные конфликты интересны. Всегда они, это печально, понимаете? Это гибнут люди, это может перерасти в более глобальные какие-то военные столкновения. Поэтому, конечно, информация об этом интересна.
Я не смотрю телевизор и не слежу за новостями. Я впервые от вас слышу об этом конфликте.
Меня абсолютно не интересует. Пусть они там делают, что хотят. Главное, чтобы нам не строили никаких пакостей.
Донбасс меня как таковой не сильно волнует. Это наследие постсоветское, так сказать, дележка вот этого всего экономического и политического пространства.
Конечно, интересует. Это живые люди, которые хотят жить нормально и трудиться, а их убивают. За что? Там есть дети, которые должны расти, учиться, работать потом. Ведь это же трагедия.
Да, потому что рожден был в Украине. Ну, потому что это как родные братья поссорились. Прекрасно понимаете, что случилось. И это очень больно.
Нет, абсолютно. У меня другие проблемы.
Конечно, интересует. Ну, потому что это нарушает все законы. И ее нужно заканчивать, эту конфликтную ситуацию.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, интересует ли вас информация о военном конфликте в Донбассе. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. Власти Египта проведут расследование причин разгромного поражения национальной сборной на чемпионате мира по футболу в России. Парламентский комитет по делам молодежи и спорта, в частности, планирует выяснить, почему тренировочная база египетской сборной находилась в Грозном, вдали от городов, принимавших чемпионат. Комиссия, которая будет проводить расследование, намерена получить ответы на вопрос, почему на базу и в гостиницу, где жили египетские футболисты, допустили бизнесменов и артистов. Депутаты египетского парламента также обратили внимание на участие полузащитника сборной Мохаммеда Салаха в торжественном ужине с Рамзаном Кадыровым и на присвоение футболисту звания почетного гражданина Чечни. Ранее телекомпания CNN сообщала, что Салах не хочет, чтобы его использовали в политических целях, и может уйти из национальной сборной Египта. При строительстве судоверфи «Звезда» в Приморье было похищено, по предварительным данным правоохранительных органов, не менее 7,5 миллиардов рублей. Об этом сообщает «Интерфакс». Главным обвиняемым по делу о хищениях проходит бывший генеральный директор Дальневосточного центра судостроения и судоремонта Игорь Барбот, который в настоящее время скрывается в США. И еще один обвиняемый, Алексей Бойцов, был депортирован в Россию из США и частично признал свою вину. Судоверф «Звезда» является крупнейшим судостроительным комплексом на востоке России, специализирующимся на ремонте, переоборудовании и модернизации атомных подводных лодок. Замоскворецкий суд Москвы приостановил решение Федерального бюро партии «Яблоко» об отмене выдвижения главы московского отделения Сергея Митрохина в мэры Москвы. Рассмотрение иска Митрохина по существу назначено на 2 июля. В этот же день Московская городская избирательная комиссия закончит принимать документы на выдвижение кандидатов в мэры. На прошлой неделе делегаты конференции Московского отделения «Яблоко» поддержали выдвижение Митрохина. Однако 25 июня Федеральное бюро партии это решение отменило, сославшись на то, что не рекомендовало его кандидатуру, а значит, решение о голосовании принималось в обход партийного устава. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин раскритиковал решение Рособорнадзора лишить Московскую высшую школу социальных и экономических наук, так называемую «Шанинку», государственной аккредитации. «Снова бумажные претензии. Нужно кардинально перестраивать работу надзора», написал Кудрин в Твиттере. Однако в университетской среде о планах реформирования Рособнадзора не слышали, зато слышали, что полномочия ведомства будут расширены еще и на научные институты. Дискуссия о том, есть ли у лишения аккредитации одного из лучших независимых вузов России, да еще и ведущего совместную программу с Британским университетом «Политическая мотивация», продолжается, но параллельно обсуждается и предельно формальный и бюрократический подход надзорного ведомства к проверкам образовательных учреждений. Ситуацию объясняет ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета Кирилл Титаев. С ним побеседовал научный обозреватель «Свободы» Сергей Добрынин.
Кирилл, расскажите, пожалуйста, насколько ситуация с экспертизой Шанинки типична? То есть там есть набор формальных нарушений, связанных с тем, что какие-то дисциплины не формируют компетенции и так далее. Это все похоже на то, что специально придирались к Шанинке, или это обычное дело?
Что важно понимать? Никакой речи о том, что какие-то дисциплины чего-то не формируют, вопреки формулировкам, которые используют эксперты Рособорнадзора, там нет. В переводе на русский эта фраза означает, что в программе дисциплина не заполнен блок, такая табличка, где напротив там, отдельных блоков занятий или курса в целом, нужно указать цифровые и буквенные коды некоторых компетенций. То есть ни в коем случае не нужно понимать это так, что эксперты пришли, походили на курсы, поговорили со студентами и установили, что вот студентов не учат тому-то. Это означает, что эксперты пришли, сличили таблички в программах теми образцами, которые они считают правильными, и установили несоответствие. То есть это неправильное заполнение ряда табличек, даже не самого содержания программы, а ряда табличек на первых страницах программы. Такие документальные нарушения есть у большинства вузов, потому что правила все время меняются, и держать в актуальном состоянии десятки, а для крупных вузов тысячи программ дисциплин – это практически нерешаемая задача. То есть даже если мы сохраняем ту страшную модель государственных образовательных стандартов, совершенно бессмысленную, которая у нас есть, то в этой ситуации, в мире, так сказать, здорового человека, эксперты должны были сказать: смотрите, мы обнаружили вот такие-то несоответствия, пожалуйста, устраните. Устранение этих несоответствий занимает 30-40 минут. Соответственно, в этот момент, да, переделываются там по одной страничке на каждый пункт выявленных нарушений, и все начинает соответствовать. И в общем, если мы посмотрим на практику, условно говоря, незаказных проверок, обычных проверок, да, то, как правило, либо формально, либо неформально эксперты указывают, что нужно переделать, сотрудники вуза переделывают, и все начинает соответствовать. И это происходит там в течение самой проверки, в течение нескольких часов. Угу. Иногда эксперты для отчетности указывают эти нарушения, но не делают вывода о несоответствии того или иного направления подготовки требованиям Федерального государственного образовательного стандарта. То есть там, резюмируя, был небольшой непорядок с документами. Можно с уверенностью говорить, что аналогичный или гораздо больше непорядок с документами есть у каждого вуза. И то, что этот набор мелких нарушений был расценен как основание для прекращения аккредитации, это явно говорит о нетривиальном характере этой проверки.
Но вы таким образом уже ответили на мой второй вопрос про прошлую проверку, которая не стала основанием для лишения аккредитации. Видимо, с тех пор мало что поменялось, но проверка нынешняя, она по существу имеет другой характер.
Но с того момента поменялись правила, которые касаются требований к заведующим кафедрами и другим руководителям. И в этом плане небольшие изменения были. И вот единственный пункт про квалификацию заведующих кафедрами, он добавился. По прошлым стандартам его бы не было. И это, конечно, там полнейший идиотизм, который связан с тем, что люди, которые писали эти критерии, не добавили слова «ученая степень», да, образование или «ученая степень» там должно было быть. И поэтому выпускник психологического факультета Виктор Вахштайн не может заведовать социологической кафедрой, а выпускник исторического, если мне не изменяет память, великий юрист Дмитрий Дождев не может заведовать юрфаком. Поэтому небольшие изменения есть, но основная здесь история – это, конечно же, интерпретация совершеннейшей мелочи, как чего-то значимого.
Скажите, а насколько здесь вообще принципиально квалификация экспертов? Потому что сейчас обсуждается широко, что как минимум два человека, которые участвовали в экспертизе, обвиняются сообществом интернет в том, что у них диссертации имеют неправомерное заимствование. Это все вообще важно, или это люди, которые делают исключительно формальную бюрократическую работу?
Значит, смотрите, в России, к сожалению, система стала развиваться так, что это люди, которые делают абсолютно формальную бюрократическую работу, но это не аргумент в пользу того, чтобы говорить, что все хорошо. Да? То есть тут как раз обратная последовательность. Поскольку экспертами изначально были люди, которые в своей массе, как показало исследование Екатерины Губы с соавторами, абсолютно профессионально не подготовлены, непригодны. Это чиновники, которые не публикуются, у которых в большой степени диссертации с некорректными заявлениями. Анализировала весь массив экспертов Рособорнадзора, а не только тех, кто участвовал в конкретных проверках. Изначально они были не способны к содержательной экспертизе, поэтому они изначально практику формировали таким образом, чтобы это были исключительно документарные проверки, исключительно формальных требований. То есть сначала Рособорнадзор набрал очень некачественных экспертов, которые затем сформировали вот такую практику.
Но вы сказали, что при обычной проверке все-таки эти эксперты допускают, скажем, исправление этих формальных недочетов, да? Это люди внутри Рособорнадзора принимают решение о том, как отнестись к данному вузу, более формально или менее формально?
К сожалению, у нас нет эмпирических данных, которые бы позволили ответить на этот вопрос.
Понятно. Скажите, пожалуйста, Рособорнадзор сейчас собирается каким-то образом реформировать, в частности, ему собираются дать больше полномочий, в том числе и в отношении научных организаций, и собирается его вывести из подчинения министерства в подчинение правительства. Это хорошо или это плохо? Как к этому вообще нужно относиться?
Ну, насколько я понимаю, Рособорнадзор уже переподчинен правительству. То есть это уже состоявшееся изменение, поскольку вышел указ президента о структуре органов исполнительной власти. И там это уже федеральная служба, подчиненная правительству. Тут есть один очень важный парадокс. Дело в том, что Рособорнадзор по большому счету занимается тремя вещами. И одна из вещей ему удается вполне сносным образом. Это организация ЕГЭ. Если мы посмотрим на то, как организованы аналогичные экзамены в странах, которые там переживали транзит, похожий на наш, то в общем-то то, чего достиг Рособорнадзор в сфере ЕГЭ, это вполне неплохо. Но в двух других сферах это координация надзора в сфере образования на общефедеральном уровне, потому что школы и техникумы не поднадзорны Рособорнадзору, они поднадзорны органам власти субъектов федерации в сфере контроля и надзора в области образования. И вот эти органы региональные координируют Рособорнадзор. И вот в этой сфере, равно как и в сфере надзора, в сфере высшего образования и, возможно, в будущем науки, тут мы наблюдаем, ну, по большому счету, провал. Потому что как мы оцениваем любой контрольный надзорный орган? По количеству ошибок первого и второго рода. Первого рода, когда он не закрывает плохие организации, второго рода, когда он закрывает хорошие организации. Если мы посмотрим на данные мониторинга в сфере высшего образования, которые проводит Миноборнауки, мы увидим, что, с одной стороны, да, самые неэффективные и кошмарные вузы, на первый взгляд, оказались закрыты за несколько лет, которые Рособорнадзор боролся за очищение поля высшего образования. Но если мы вглядимся внимательнее, мы поймем, что в подавляющем большинстве случаев это просто присоединение неэффективных к эффективным с понижением средней температуры по конкретному вузу и с сохранением нежизнеспособных, а иногда я бы позволил себе там личную оценку, бессмысленных и вредных образовательных программ. В результате работа на повышение среднего качества образования остается сомнительной, а последние эксцессы с закрытием Европейского университета, с отзывом аккредитации у Московской высшей школы социальных и экономических наук, с рядом других вузов говорят о том, что либо по внешнему заказу, либо по каким-то другим причинам они массово совершают ошибки второго рода, то бишь закрывают эффективные вузы, которые являются лидерами ведомственного рейтинга, да, рейтинга Минобразования и науки. В этой ситуации самое правильное, что можно сделать, поставить под вопрос вообще осмысленность существования этого ведомства. На мой взгляд, самым разумным шагом было бы выделение оттуда подразделения, которое занимается организацией ЕГЭ, созданием федерального агентства по проведению единого государственного экзамена и тотальная ликвидация всех прочих подразделений нынешнего Рособорнадзора.
А вот Алексей Кудрин, комментируя в Твиттере ситуацию с Шаненкой, он написал, я сейчас точно не процитирую, но смысл был в том, что какие-то реформы уже планируются. Вы что-нибудь об этом знаете?
Нет.
Этого не было в документах, которые выпускались в последнее время. Вот, которые касаются расширения деятельности на науку, там этого, по-моему, нет ничего.
Я ни о чем таком не знаю, во всяком случае.
Вот этот гэп между лишением аккредитации и лишением лицензии, формально как он устроен? Является лишение аккредитации поводом для того, чтобы лишить лицензии, например? Или нет. Это совершенно разные вещи?
Это довольно сильно различающиеся вещи. Смотрите, аккредитация – это право давать диплом государственного образца и отсрочку от армии. Ну и теоретически претендовать на бюджетные деньги. Но, как правило, речь идет о первых двух пунктах. В этом плане вуз, лишенный аккредитации, но не лишенный лицензии, имеет право продолжать преподавать. И требования к аккредитации – это в основном требования к документарному сопровождению учебных программ. Да, того, как они оформлены и насколько они соответствуют федеральному государственному образовательному стандарту. А лицензия же – это в гораздо большей степени история про помещение, пожарную безопасность и документарное обеспечение приема как такового. Формально, и эта задумка когда-то была не самой плохой, если бы не выродилась в то, что выродилась, лицензия – это про то, что вы можете вообще преподавать и при этом делать это безопасно, а аккредитация – про то, что ваша программа соответствует государственным требованиям. В случае с Шаненкой у них остается возможность преподавать, у них сохраняется лицензия, и выдавать, например, дипломы Манчестера для тех программ, которые имеют манчестерскую аккредитацию.
А вообще лишение лицензии принимает тоже Рособорнадзор?
Да.
То есть там те же люди, но они оценивают другие вещи просто.
Да.
В практике нет такой связи, что если не прошел аккредитация, давайте теперь проверим, и не душно ли там в аудиториях.
Формально этой связи нет. Есть ли она в повседневной их деятельности, это открытый вопрос.
А с Европейским университетом, кстати, как было?
С Европейским университетом было приостановление лицензии, потом по другому поводу лицензионная проверка, которая привела к отзыву лицензии.
Это был ведущий научный сотрудник Института проблем правоприменения Европейского университета Кирилл Титаев. Вопросы ему задавал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин. Ну а российские пользователи социальных сетей обсуждают так называемый рассказ сотрудника Роскомнадзора, опубликованный 26 июня изданием «The Village». Анонимный представитель ведомства делится с читателями спецификой своей работы и рассказывает об атмосфере, царящей в стенах Роскомнадзора. Он отвергает обвинения в некомпетентности сотрудников организации и говорит, что Роскомнадзор – лишь орган исполнительной власти, не принимающий самостоятельных решений о блокировке, и утверждает, что ведомство всегда пытается начать диалог с владельцами сайтов перед тем, как их блокировать. Отдельно в монологе сотрудника Роскомнадзора упоминаются российские IT-специалисты, авторы популярных телеграм-каналов о кибербезопасности Александр Литреев и Владислав Здольников. Автор текста называет их хайпажорами и непрофессионалами, которые вещают страшные сказки и ставят все с ног на голову. Литреев и Здольников известны своей борьбой за свободу интернета в России и попытками привлечь Роскомнадзор к ответственности за незаконную блокировку сайтов. Статью «The Village» многие пользователи социальных сетей сочли фальшивкой, написанной в самом Роскомнадзоре для того, чтобы улучшить имидж этой структуры. Такого же мнения придерживается и Александр Литреев, согласившийся подробно прокомментировать «Радио Свобода» содержание так называемого рассказа сотрудника Роскомнадзора и поделиться своим мнением о будущем этой организации, ее руководителя Александра Жарова и о перспективах дальнейшего усиления цензуры в российском интернете. Вопросы Александру Литрееву задавал Марк Крутов.
Как вы думаете, настоящее ли это интервью, если его так можно назвать? Да, это монолог скорее. Многим оно показалось инсценировкой, сделанной по заказу самого ведомства, потому что в материале сотрудники Роскомнадзора показаны такими обычными людьми, эдакими несчастными подневольными госслужащими, которые вынуждены вот исполнять приказы свыше, а всю критику при этом принимать на себя.
Абсолютно правильно. Торжествует общественное мнение в плане того, что это, скорее всего, не настоящее интервью. Здесь я допускаю два варианта, и оба варианта находят, в принципе, какую-то определенную поддержку в интернет-сообществе. Первый вариант — это Роскомнадзор заказал это как очередная нелепая пиар-компания, как какая-то попытка, может быть, не знаю, отмыть свою репутацию, которой, ну, в принципе, нет. Либо же это от начала до конца полностью выдуманный материал, как попытка этого сайта, да, The Village, просто, ну, хайпануть. Все, что сказано в интервью, от начала до конца полная ложь, и ни грамма правды там нет.
Можете привести конкретные примеры, что в этом интервью кажется вам не соответствующим реальности?
Например, в интервью говорится о том, что постоянно пытаются сотрудники Роскомнадзора там идти на контакт и все такое прочее с различными владельцами интернет-ресурсов. Приводится в пример в том, что произошло с Википедией, что, мол, они принесли им там торт на их вечеринку или что-то в этом духе. Роскомнадзор преподносит это как попытки постоянного контакта, что идет про постоянное общение, но по факту вот на этой одной встрече этим все и закончилось. И в действительности никакого общения, никакой коммуникации, никакой связи с интернет-сообществом, с владельцами интернет-ресурсов у Роскомнадзора нет. Там представляется все так, будто бы сотрудники Роскомнадзора это просто крайними людьми оказываются. И на самом деле они компетентные, просто выполняют волю, ну так скажем, вот, верхнего руководства. По факту из интервью ясно следует, что ни о какой компетентности сотрудников в принципе речи быть не может. Вы, может, видели там термин такой замечательный, задняя стенка процессора. Мы с этого с коллегами просто выпали.
Если представить себе, что этот текст вышел из недр Роскомнадзора, что называется, что они хотели им сказать, что они хотели донести до читателей этим текстом?
Ну, смотрите, давайте с вами посмотрим на основные посылы вот в этом тексте. Например, вот очень мне нравится параграф про Александра Жарова. Там говорится про то, что Александр Жаров — это стратег, что это очень серьезные люди, высшее руководство и так далее. Там нет никаких эпитетов касательно Александра Жарова, там его некомпетентности, например, или о том, что он не понимает, что он делает. Хотя, если мы поинтересуемся у любого, я вас уверяю, представителя серьезного, да, IT-сообщества, который хоть немного смыслит в интернете, в интернет-коммуникациях, да, то любой такой компетентный человек, он скажет, что Александр Жаров — это а. лжец, б. некомпетентный человек, который, в принципе, очень далек от того, чем он, по идее, должен заниматься. Вот. И если мы с вами вспомним его высшее образование, то по образованию Александр Жаров у нас врач-реаниматолог, а не какой-то человек, который специализируется на интернете, телекоммуникациях и чем-то подобном. Это уже наталкивает на мысль, что, видимо, интервью было сделано не просто так. Потому что даже в Роскомнадзоре сотрудники, которые там работают, они, ну, просто не могут не понимать некомпетентности вышестоящего руководства. Ну, это просто невозможно, это, в принципе, абсурд. И то, как это подается в интервью, что, мол, там это высшее руководство принимает какие-то важные стратегически серьезные решения, это все полный абсурд, потому что, ну, ни о какой стратегии здесь, в принципе, речи быть не может. Мы можем посмотреть с вами на ту же блокировку Telegram, например. Но тут никакой стратегии в принципе не пахнет. Эта блокировка Telegram, она просто окончательно и полностью провалилась, и нельзя тут сказать, что какая-то определенная стратегия или методология была выработана. Если мы с вами вспомним еще некоторые другие интернет-ресурсы, да, Рацезелла, тоже описывается она в интервью, тоже это закончилось абсолютным провалом, потому что Рацезелла можно также абсолютно спокойно сейчас скачать в App Store и Google Play, просто сменив страну магазина с российской на США, например, да, и продолжать пользоваться дальше. Зелла успешно обходит такие блокировки, и никак Роскомнадзор с этим справиться не может. Они бесконечно блокируют различные интернет-ресурсы IP-адреса под предлогом какого-то очень резинового постановления Генпрокуратуры, что, ну, абсолютно незаконно, и, в принципе, пытаются как-то вот этими действиями ограничить работу и Zelle, и Telegram, но ничего из этого дельного не получается. Также в интервью говорится про то, что там, мол, строго все действует по закону, что там вот этот вот персонаж наш, который якобы, да, интервью дает, он работает в центре по приему жалоб, что он проверяет там обращения граждан и, мол, не отвечает на мат, но он на каждое заявление должен отвечать серьезно по 3-4 страницы с ссылками на нормативно-правовые акты. Как человек, который обращался в Роскомнадзор не единожды, могу сказать, что либо этот человек не выполняет свою работу надлежащим образом, либо это все тоже, опять же, ложь, потому что я обращался по фактам незаконной блокировки моих личных интернет-ресурсов неоднократно, разных интернет-ресурсов, и на каждый мой официальный запрос я получал отписки на одном листе А4, мол, вы обратились обращались не по адресу, заблокировано по решению Генпрокуратуры, сделать ничего не можем. Какой-то попытки пойти на контакт, как вот это описывается в интервью, не было. Более того, вот как у нас изначально, когда вся эта вот, скажем так, тема с блокировками Роскомнадзора только-только начиналась, речь шла про какой алгоритм работы, что сначала Роскомнадзор обращается и предупреждает, что есть материал, который нужно удалить. Потом проходит какое-то количество дней и обращаются уже к хостеру, чтобы он удалил. Если не хостер, не владелец сайта ничего не удаляет, только тогда потом блокируется. Как же сейчас все происходит по факту? Никто никуда не обращается, никто никому ничего не говорит, сайт просто сразу блокирует. Если смотреть на интервью, да, где сказано, что сотрудники Роскомнадзора всегда открыты к диалогу и идут навстречу, но это тоже очень наглая и лицемерная ложь, потому что, ну, это ни разу не так.
В этом интервью вы удостоились отдельного упоминания и были названы хайпажором, которые вещают страшные сказки своим читателям, и из текста можно предположить, что речь идет о платных прокси-серверах для обхода блокировок, один из которых был создан вами. Сотрудник РКН, если это он действительно говорит, что вы и подобные вам наживаются на блокировках. Что вы можете ответить на эти обвинения?
Ну, я могу ответить, что это очередная попытка, видимо, либо пиарщиков Роскомнадзора, либо, я не знаю, кого, отмыть свою репутацию и спустить все на, значит, каких-то деятелей, которые борются против действий Роскомнадзора. Я могу сказать, что, во-первых, я никак не наживаюсь на том, что я делаю. Если вы посмотрите, то наш прокси-сервис для обхода блокировки Telegram, что мой, что Владислава Сдольникова, они абсолютно бесплатны, мы не берем ни копейки с пользователей за его использование и никак на этом не наживаемся, это исключительно добровольная инициатива. Поэтому любые комментарии на эту тему по поводу того, что мы там на чем-то наживаемся, они не имеют смысла, потому что, ну, мы никакой коммерческой выгоды с этого не имеем. Что касается, как нас там назвали, хайпажорами, да, это еще спорный вопрос, кто из нас хайпажор, Роскомнадзор или мы с Владиславом, потому что все, что делаем мы с Владиславом Сдольниковым, мы описываем реальные факты того, что происходит из-за некомпетентности сотрудников Роскомнадзора. Если вы откроете мой канал и почитаете посты летом 2016, по-моему, года, то там происходило самое жаркое время за все существование, наверное, Роскомнадзора, когда люди максимально использовали уязвимость в системах блокировки сайтов Роскомнадзора, что любой пользователь сети, по факту, мог купить домен, находящийся в реестре, но при этом уже разрегистрированный, и внести в DNS-записи любые IP-адреса любых других сайтов, и такой сайт будет заблокирован у большинства пользователей сети в российском сегменте интернета. Это реальный факт. Мы наблюдали с вами то, что происходило из-за этой уязвимости. Мы наблюдали заблокированный Google в течение буквально нескольких часов, да, на территории России. Мы наблюдали сбои крупнейших интернет-ресурсов на территории России, которые не работали. Мы прямо сейчас из-за попыток Роскомнадзора заблокировать Telegram наблюдаем проблемы с игровым сервисом Battle.net. Компания Blizzard, которая им владеет, уже официально заявила то, что проблема находится за пределами их инфраструктуры и никак от них не зависит. Поэтому решить они ее никак не могут и предлагают игрокам, которые играют в их игры, обращаться к своим интернет-провайдерам для решения такой проблемы. Объяснением таких неисправностей, если чтобы их решить, нужно обращаться к интернет-провайдеру, он может слушать только действия Роскомнадзора. Тут никаких других вариантов в принципе быть не может. Мы помним проблемы с банками, когда у нас были проблемы с Сбербанком, с ВТБ и некоторыми другими банками России, что из-за блокировок Роскомнадзора пострадал и банковский сектор. В общем, таких примеров можно приводить очень много. И эти все факты, они имеют реальные подтверждения и задокументированы. И Роскомнадзор просто, видимо, пытается как-то облагородить себя, что ли. Я не знаю, как это можно объяснить. Что касается обвинений в том, что мы там пишем какие-то некомпетентные вещи, да, которые там не соответствуют действительности и притянуты за уши, ну, я ничего от себя не придумываю. Я пишу то, что я вижу по факту, то, что на самом деле есть. И Владислав, я думаю, делает абсолютно так же. И если вы посмотрите на то, что пишут другие представители индустрии, да, другие люди, которые там занимаются на каких-то, скажем так, волонтерских основаниях борьбой, да, с Роскомнадзором, как и мы, то, например, там есть такой Фил Кулин, Эшер еще его называют в Телеграме, он тоже очень ясно, очень технически грамотно описывает все то, что делает Роскомнадзор, и ловит их на лжи буквально, там, не знаю, каждую неделю, и доказывает очень-очень ясно, что на самом деле происходит, вот, и Роскомнадзор уже уходит в такие вещи, что он по факту отрицает очевидное, отрицает то, что очень легко можно опровергнуть. Например, они отрицали, в общем, то, что в выгрузке, по-моему, находился какой-то интернет-ресурс, а потом Филипп Кулин показал файл, подписанный цифровой подписью Роскомнадзора, где этот сайт, собственно, находился в этом документе. Можно таких фактов, где Роскомнадзор нагло лжет, приводить очень много.
Вы тогда, летом 2016-го, помнится, даже подавали заявление в Следственный комитет с требованием привлечь сотрудников Роскомнадзора к ответственности вот за ту дырку в механизме блокировки сайтов. Чем закончилась эта история? Ваше заявление было рассмотрено?
Да, мы с Владиславом вообще вместе это делали. Подавали заявление в Генпрокуратуру, в Следственный комитет. Нам отвечали, проводили проверку по этим фактам. Закончилось все тем, насколько я помню, Генпрокуратура не нашла нарушений деятельности Роскомнадзора, а Следственный комитет вообще отказался в итоге осматривать жалобу. После этого Роскомнадзор предпринял какие-то дополнительные действия по урегулированию вот этой проблемы, выпустил рекомендации к блокировке, потом появлялись какие-то белые листы, которые там запрещали провайдерам ни под каким предлогом, мол, не блокировать там определенный список сайтов. Туда включили, например, сайт президента России kremlin.ru, потому что это, наверное, первый сайт, который попадал в блокировки из-за этой уязвимости. На этом история утихла, но на самом деле на настоящий момент времени эта проблема продолжает существовать, ее как бы до сих пор никто не исправил.
Недавно Герман Клименко, с личностью которого связывали многие драконовские меры по интернет-регулированию в России, лишился должности советника президента по программам развития интернета, а вот глава Роскомнадзора Жаров по-прежнему занимает свой пост, хотя его отставку тоже некоторые люди пророчили. Занимает его, несмотря на то, что блокировка Телеграма, как вы говорите, практически провалилась. Как вы думаете, с чем связана его такая живучесть на этом посту?
Живучесть? На самом деле, это очень хороший вопрос, потому что абсолютно все уже компетентные люди в индустрии. Репутация Александра Жарова в их глазах, она просто ниже плинтуса, ниже уже некуда. Искренне, я не понимаю, что этот человек до сих пор делает на своем посту, почему он до сих пор не был отстранен от своей должности, хотя бы из-за элементарной логики сохранения имиджа руководства страны, да, там, например, тот же Владимир Путин мог бы заработать лишних политических очков на отстранение Александра Жарова от своей должности, как некомпетентного человека, но этого не происходит. По какой причине, не знаю, остается только догадываться, но вот я могу сказать однозначно, что Александр Жаров явно метит в министры связи, на мой взгляд, явно хочет занять место Николая Никифорова, который сейчас по медийному весу, наверное, стал меньше, чем его, по факту, подчиненный Александр Жаров.
Как вы думаете, вот с таким Роскомнадзором, с таким его руководством, удастся ли, может быть, не мытьем, так катанем поставить, что называется, на колени те последние свободные кусочки интернета в России, которые есть, там тот же Телеграм, что-то еще? Или все эти попытки, по вашему мнению, обречены на провал вне зависимости от того, сколько времени и усилий на них будет потрачено государством?
Да, и вот второй вариант абсолютно точно, потому что я уверен, что никакие попытки цензурировать интернет и ограничивать его территорию России не увенчаются успехом с текущим руководящим составом Роскомнадзора и страны, потому что, чтобы заниматься цензурой в интернете, нужно быть как минимум компетентными людьми в вопросах телекоммуникации и понимать, как интернет работает, что он из себя представляет. Но таких людей у нас пока ни в руководстве страны, ни в руководстве самого Роскомнадзора нет. Более того, есть опыт блокировок различных интернет-ресурсов у других стран мира, и ни в одной стране мира не был никогда стопроцентный успех в блокировке интернета, разве что можно Северную Корею назвать, потому что там интернета в принципе нет. Мы помним, как пытались в Пакистане заблокировать YouTube, это не увенчалось успехом. Мы помним, как сейчас в Иране пытаются блокировать Telegram, иранцы все равно обходят блокировки. Ровно так же и в России пытаются заблокировать Telegram, пытаются заблокировать другие интернет-ресурсы, но пользователи всегда будут находить способы обходить такие блокировки и получать доступ к информации, доступ к которой пытается ограничить государство. Ну, в принципе, успешная цензура в интернете, она по факту невозможна вообще.
А китайский пример вы не считаете успешным?
Нет, тоже не считаю успешным. Я вот учился в Финляндии, у меня было несколько одногруппников из Китая, и с их слов они также абсолютно используют спокойно VPN-сервисы, сервисы прокси, обходят блокировки и получают доступ к тем же заблокированным территории Китая, Facebook, Google, и никаких трудностей с этим не имеют.
Кстати, у вас же тоже и свой VPN, насколько я помню, был, да? По новому закону вы ни с какими проблемами не сталкивались из-за того, что он у вас есть?
Нет, не сталкивался. Более того, если какие-то требования от Роскомнадзора, ФСБ или других государственных органов поступят, мы будем их игнорировать, потому что юридически VPN и прокси-сервисы принадлежат моей эстонской компании V-Security, она зарегистрирована за пределами российской юрисдикции, и выполнять российские законы в этом плане мы никак не обязаны.
С российским IT-специалистом, автором популярного телеграм-канала о кибербезопасности Александром Литреевым, беседовал Марк Крутов. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня среда, 27 июня. Продюсер этого выпуска Юлия Голубева, автор-ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
Если у вас нет радиоприемника или он не ловит волны свободы, не отчаивайтесь. Эфир «Свобода» доступен на вашем смартфоне в бесплатных приложениях для iPhone и Android во всех аудиоплеерах с поддержкой Shoutcast и VTune. инструкции найдете в рубрике «Как слушать» на сайте свобода.орг.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Детям, вы знаете, хотелось бы, конечно, чтобы они были здоровы, и полная нация была полная здоровая. Вот и все.
Богатую, чтобы не было войны, чтобы у вас было всех хорошее и будущее, и настоящее, и вам, и внукам, и правнукам.
Детям нам надо оставить сильную, справедливую, ну и тоже красивую Россию, ни от кого не зависело, чтобы.
Надо вот привить детям любовь именно к России, что можно здесь себя как-то реализовать, что здесь можно все воплотить.
Чтобы семья была, чтобы квартиры у всех были, чтобы они жили в хороших условиях. Ну, чтобы мир был самое главное на земле, на нашей, особенно в России.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
У нас такие серьезные проблемы, а вы тут говорите о равенстве мужчин и женщин. А кто же кого угнетает? А где вы видите это угнетение? В прессе вообще довольно сложно убедить людей, что женщин кто-то угнетает, потому что, как я много раз говорила, пресса была всегда очень благодатным миром для женской реализации.
Программа «Археология» в эфире по средам в 22 часа с повторами в течение недели.